то есть взятки. В начале XIX века на бумажных деньгах стояла подпись князя Хованского, управляющего государственным банком. И далее. Грубость этого сатрапа известна во всех окольных губерниях. Чиновники бегут казенной палаты, как окаянного места. Он дерзок не только с нами, но и со столоначальниками. Жену свою он оставил и держит на содержании к общему соблазну вдову. Имя, отчество, фамилия, чин покойного супруга, которую мы прозвали губернской Миной Ивановной, потому что ее руками все делается в палате. Имеется в виду Минна Ивановна Буркова, фаворитка министра двора Адлерберга, неблаговидную роль которой в финансовых махинациях придворно-правительственной комарильи не раз разоблачал колокол. Пусть же звучный голос колокола разбудит и испугает этого пашу среди оргий его в преступных объятиях сорокалетней Иродиады. Если вы напечатаете об нем, мы готовы вам доставлять обильные сведения. У нас довольно свиней в ермолках, как выразился бессмертный автор гениального ревизора. Постскриптум. С тем неподражаемым резцом, которым вы умеете писать ваши едкие сатиры, не забудьте черкнуть, что подполковник внутренней стражи 6 декабря на бале у дворянского предводителя, куда приехал от городского головы под шофе, к концу ужина так нализался, что при сыновитых дамах и их дочерях начал произносить слова, более свойственные торговой бане и площади, чем салону предводителя образованнейшего сословия в обществе. Рядом с письмами, сообщавшими тайны поведения председателя и председателевой жены и явное пьянство подполковника, приходили письма чисто поэтические, бескорыстные и бессмысленные. Многие из них я уничтожил и раздарил друзьям, но некоторые остались, и я ими непременно поделюсь с читателями в конце этой части. Одно из лучших было, по-видимому, от молодого офицера в самой первой эмансиповке. Оно начиналось с общих мест и со слов «Милостивый государь», очень скромно и лестно. Мало-помалу пульс подымался, пошли советы, потом увещания, жар возрастает. На четвертой странице большого формата дружба наша дошла до того, что незнакомец говорил мне: «Милый мой и моншер, оттого, — заключал храбрый офицер, — я и пишу тебе так откровенно, что люблю тебя от души». Читая это письмо, я так и вижу молодого человека, садящегося, поужинавши за письмо и за бутылку чего-нибудь очень неслабого. По мере того, как бутылка пустеет, сердце наполняется, дружба растет. И с последним глотком добрый офицер меня любит и исправляет, любит и хочет меня поцеловать. «Офицер, офицер, оботрите только губы, и я не буду иметь ничего против нашей быстрой дружбы заочно». Впрочем, говоря об офицерах, я должен сказать, что самые симпатичные и здоровые духом люди из посещавших нас — офицеры. Молодые люди из невоенных были, по большей части, непросты, нервны, очень поглощены делами своих литературных кружков и не выходили из них. Военные были скромнее и проще. Они чувствовали за собой недостаточное воспитание кадетских корпусов и, как бы зная свою дурную репутацию, рвались вперед и старались чему-нибудь научиться. В сущности, они вовсе не были хуже приготовлены, чем другие, и по великому закону нравственных противодействий под гнетом деспотизма корпусов воспитали в себе сильную любовь к независимости. В офицерском мире после Крымской войны начиналось серьезное движение. Оно равно доказывается и казненными, как Сливицкий, Арнгольд и убитыми, как Потебня, и сосланными на каторгу, как Красовский, Обручев и прочие. Конечно, многие и многие поворотили с тех пор оглобли и вошли в разум и в военный артикул. Все это дело обыкновенное. Кстати, к ренегатам. Один молодой энтузиаст из офицеров, бывший у меня в одно время с благороднейшим и чистейшим Сираковским и двумя другими товарищами, прощаясь, вывел меня в сад и, крепко обнимая, сказал: «Если вам занадобится когда-нибудь, зачем-нибудь человек, преданный вам безусловно, вспомните обо мне. Сохраните себя и в своей груди те чувства, которыми вы полны, и пусть никогда вас не будет в рядах идущих против народа». Он выпрямился: «Это невозможно. Но если вы услышите когда-нибудь что-нибудь такое обо мне, не щадите меня. Пишите ко мне, пишите открыто и напомните этот вечер». Сираковский был уже ранен и вздернут на виселицу. Часть молодых людей, бывших в то же время в Лондоне, вышла в отставку, рассеялась. Одно имя встречалось мне только своими повышениями. Имя моего энтузиаста. Недавно он на водах встретил одного старого знакомого, бранил Польшу, хвалил правительство. И, видя, что разговор не вяжется, генерал, спохватившись, сказал: «А вы, кажется, все еще не забыли наших глупых фантазий в Лондоне. Помните беседы? Что за ребячество и что за безумие?» Я не писал ему. Зачем? Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди. И не только те славные юноши, о которых мне писал Капп из Нью-Йорка, но вообще между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой свежей силой. Пример Трувеллера дополнит лучше всяких комментариев нашу мысль. Историю Трувеллера изложить стоит. В 1861 году явился к нам молодой моряк. Лет за 10 перед тем я знал его мать в Ницце и помнил его мальчиком. Как его воспитывали, можно судить по тому, что лет 8 или 9 он говорил, что после Бога и отца с матерью он никого не любит больше Николая Павловича. «За что же вы так его любите?» — спрашивал я его, шутя. «Он мой законный государь». Дух такой в воспитании, может, развили после 1848 года. Прежде ничего подобного у нас не было, и дети воспитывались равно без православия и самодержавия. Жизнь излечила молодого человека. Он приехал к нам очень грустный и озабоченный. У него умер отец и умер под судом, обвиняемый в разных злоупотреблениях по делу Московской железной дороги. Он был новгородский помещик и взял какие-то подряды. Сын был уверен в невиновности отца и решился во что бы то ни стало восстановить доброе имя его. Все, что он пробовал в России, не удалось ему. И он явился к нам с портфелем бумаг, контрактов, сенатских записок, экстрактов. Разобрать их и составить из них записку для колокола было дело нешуточное. По счастью, оказалось, что Трувеллер — товарищ по университету Кельсиева. Ему-то и поручили мы ее составление. В Трувеллере поражало что-то твердое, печальное и детское вместе. Сильно работало в его груди, буравило его. В законного государя он не верил больше. И с глубоким негодованием говорил о скверном обращении с матросами. В самое то время у нас шла забавная переписка с частью офицеров великого адмирала. Командир его, помнится, Андреев, Краснобай, константиновский либерал. И тогда в фаворе у великого князя тоже мучил людей и бронил офицеров, как и нелибералы. Помнится, у него был лейтенант Стофреген, который не только зверски наказывал, но и защищал в теории, как впоследствии князь Витгенштейн, военное палачество. Мы поместили как-то в колоколе несколько слов об этом, вдруг получаем из Пирея ответ от имени большинства офицеров, что это неправда, от имени, но без имени. И как писанное письмо было без подписи, оттого мы и не поместили десятой доли того, что в нем было. Помещенную же нами часть мы знали от 10 других офицеров. Поэтому мы коллективного письма не напечатали.